«Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Там на лемковині по меже горами, там на лемковині по меже.
Рассказывает украинский поэт Остап Слывинский.
Там на лемковині по меже горами було сой селечко зване Поляна.
Это история родителей моего отца, которые были лемками по происхождению. Лемки – это что-то между этносом и нацией. То есть они настолько отличаются от украинцев, что есть смысл считать их чем-то особенным. Народ с очень драматической судьбой. Самый драматический год в их истории, новейшей истории – это год 47-й. Нет лемка, которое не пережило бы в этом году какой-то драмы. И история моего семейства тоже не исключение. В 47-м году мои дедушка и бабушка подверглись переселению. И, как это часто водится в таких ситуациях, им дали на сборы какие-то несколько часов. Все, что они успели положить в саквояж, в чемодан, они смогли взять с собой, и их перевезли через новосозданный, только что прочерченный польско-советскую границу. И после пересечения этой границы им сказали, что сейчас выходите, здесь вы будете селиться. Дело было поздно вечером, и им пришлось переночевать на железнодорожном насыпи. Им сказали, что они могут здесь переждать ночь, а утром им уже скажут, где селиться. Там в то время было много польских сел, откуда выселили поляков. То есть это была такая взаимная операция. Это был период, когда лемковских крестьян лемков выселяли из территорий, которые после войны отошли к польскому государству. И в течение одной ночи они оказались на территории Советского Союза. Им пришлось переждать ночь на этом насыпи. Они там оставили свои вещи, свои чемоданы. Время было довольно холодное. И ветер, который начался ночью, их просто сдуло. То есть стало настолько холодно, что они спустились вниз и переждали до утра в каких-то кустах, в каком-то кустарнике возле. Им сказали вечером, что это совершенно безопасно, но ночью какой-то локомотив проехал по той довольно пустынной железной дороге. После того, как они поднялись на железнодорожный насып, они увидели останки своего багажа, все, что они привезли с собой. Превратилось на клочья. Помню, как очень живописно бабушка моя описывала все то, что осталось от ее любимой посуды. Они смогли взять с собой только несколько чашек, которые было самое дорогое, что у нее осталось. И она описывала, как она из этих шпал, из этого щебня пыталась выковырять осколки этого прекрасного сервиза дорогого.
А як пристаряли, крашні сой шпівали, а ще до кола гори розлігали.
Сейчас мне кажется, что настоящие являются следствием каких-то совершенно нематериальных стихий, совершенно нематериальных вещей, которые происходили не с нами. Ветер – это то, что спасло их. И то, что позволило появиться на свет мне, это дуновение холодного ветра ночью. Кажется довольно поэтично, на самом деле это довольно трагично. Такая новелла о истории и ветре. Дедушка успел меня, он знал очень много лемковских песен. Он успел научить меня нескольким песням, которые я очень хорошо помню. Одна из них, может быть, самая грустная, но самая любимая мной.
Пливе кача поти сині, пливе кача поти сині, мамко моя не лай мені, мамко моя не лай мені, гей, залаєшни в злу годину, залаєшни в злу годину. Сам не знаю, де загину, сам не знаю, де загину, гей. Загину я в чужім краю, загину я в чужім краю.
Вторая история, одна из тех, которые я причастен. История, слышанная и виденная мною в очень раннем детстве. Это история дальнего родственника моего, который мог бы быть моим дедушкой, но не стал, так как он принял монашеский чин. Он был монахом-василианином, то есть принадлежал к греко-католическому обряду. Звали его отец Анисим Шуплат или Амелян Шуплат. Имя Анисим — это было его церковное имя. Я его помню уже в глубокой старости. Это был большой, когда-то очень сильный человек, который последние годы своей жизни страдал одышкой, и его тяжелое дыхание, помню я и мой брат, мы немножко боялись его. Большой человек в сутане, который тяжело дышит у себя на кухне, он фактически жил там, себе устроив такую небольшую кровать. Его историю мы узнали уже после его смерти. Сам он почти ничего не рассказывал. Мы узнали, что он подвергся очень суровым гонениям в 50-е годы. Дело было в Станиславе. Сейчас это город Ивано-Франковск. В ту пору греко-католические священники, а особенно монахи, подвергались очень суровым преследованиям НКВД. И он решил поискать себе в горах пристанище. Ту пору можно было очень дешево купить совершенно разрушенные или полуразрушенные дома. Множество вилл, построенных еще преимущественно в межвоенный период. Во время войны были разобраны на доски, на топливо. И за какую-то совершенно смешную цену ему удалось купить виллу, которую в начале века построил начальник галицийского отделения австро-венгерских железных дорог. Виллу когда-то очень красивую. Мне удалось увидеть фотографии этой виллы сразу же после войны. И, например, лестница, внутренняя лестница, которая вела на второй этаж, была разобрана до уровня человеческого роста. И все, что можно было оттуда отвинтить, снять, оторвать, было оторвано. И 10 лет, около 10 лет отец Анисим Шуплат посвятил тому, чтобы отстроить этот дом. И его положение в том небольшом селении, которое называлось Дора, оно и сейчас так называется, но на карте его уже практически нет, хотя оно очень-очень старое, оно присоединено к городу Яремче, который строится как современный и все более дорогой курорт горный. От этого селения на карте даже не осталось имени. Когда мне было 6 лет, я помню, как отец Шуплат проводил утренние богослужения каждое воскресенье. Священник должен каждый день совершать богослужение. Открытые богослужения он совершал раз в неделю, в воскресенье. Это было 5 или 6 часов утра. Считалось, что если богослужение будет проходить в такую рань, то меньше людей будут о нем знать, потому что приходилось придерживаться абсолютной секретности. Конечно, все знали о том, что он совершает там богослужение, но приходили только люди, преимущественно женщины из ближних домов. Происходило в самой маленькой комнате на втором этаже, где отец Шуплат обустроил такой домашний алтарь в шкафу. У него одного был ключ от этого алтаря. И каждое воскресенье он поднимался на второй этаж, когда ему было очень тяжело уже это делать. Помню, как он с помощью моего отца и дедушки поднимался, они брали его под руки, помогали ему подняться на эту лестницу, открывал ключом алтарь, включал свечи, потому что это были не восковые или парафиновые, такие электрические свечи. Все было деревянное, было бы немножко опасно. И совершал это очень раннее богослужение. Поздней осенью или ранней весной это еще было темно. Это то, что запоминается как образ. Поющие женщины, сбившиеся в такую плотной группой в этой крохотной комнатке, мерцающие электрические свечи и темнота за окном. Я пою в хоре армянской церкви во Львове. Начало этой истории, это время относится к началу 2000-х годов, когда армянскую церковь во Львове вернули армянской общине. Настоятелем армянской церкви от самого ее открытия до настоящего времени является отец Тадеус Кеворкян, человек, который прибыл из гущи военных событий, потому что после завершения теологической академии его направили в приход в Нагорном Карабахе. Ему пришлось в конце 80-х годов оттуда уезжать. Окончательное пристанище он нашел во Львове, хотя в самом начале ему было очень тяжело и материально, и духовно, потому что он своими собственными силами эту армянскую общину собрал, сплотил. Вот это слово. Самая большая проблема была с хором, потому что никто из армянской общины не умел, не соглашался или не хотел петь. Совершенно случайно он встретил моего доброго друга, философа и переводчика Андрея Шкрабьюка, и попросил его попробовать спеть один номер, одну маленькую часть из литургии Комитаса. И ему настолько понравилось, как Андрей Шкрабьюк спел, что он предложил ему петь в церкви. Конечно, Андрею не хотелось петь одному. В принципе, это и не канонически. И он убедил нескольких своих друзей ему помочь. И так образовался маленький армянский хор, в котором до сих пор поют только две армянки. Остальные – украинцы.
Украинский поэт Остап Славинский в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.